Я сегодня нашел, в общем-то, с вашими заслугами одну очень важную вещь, очень актуальную. Есть у пророка Йехезкеля одно место, которое все более-менее знают, кто хотя бы немножко открывал Танах. Находится в Йехезкеле, 20 глава, ну, второй, мне так сказать. Вторая половина 20 главы. И есть тут еще такие тяжелые слова. Очень тяжелые слова. Это буквально видно, что пророк говорил напрямую к нашим поколениям. И это разговор напрямую с нашим поколением. Он даже не в силу пророчества, а в силу того, что это внутренняя борьба в нашем народе, она уже тянется тысячелетия. По большому счету, это вещь, которая заложена в человечество в основном в силу греха Адама, когда грех Адама и Хавы ввел зло в человека. И есть у человека два начала, доброе и злое. Доброе тянет его исполнять волю Всевышнего, а дурное тянет его делать наоборот. Не просто тянет делать наоборот, а соблазняет всевозможными красивыми словами, так же, как змей соблазнил Хаву, какой ты хочешь. Далеко не надо ходить. Оттуда все началось. И одно из тяжелых испытаний нашего народа всегда было, это то, что к нам приходило дурное начало в разных формах. Будьте как все народы. Будьте как все народы. Это уже было при выходе из Египта. То есть, точнее, до выхода из Египта, когда египтяне предлагали нашему народу, зачем вам исполнять заповеди, зачем вам брить мила, обрезание, зачем то. Приходите в обрезание, мы с вас снимем тяжелую работу. Приводит Мидраш. Да.
А Иосиф же ввел обрезание обязательно в Египте?
Это было после Иосифа, это было уже, когда уже их поработили. Иосиф, сказано, что фараон не знал Иосифа. Воздвиг по фазе за 100 лет примерно. Он вел, прошу было дальше. О. То есть, я объясню вам. Дурное начало, оно всегда соблазняет наш народ, что от того, что вы соблюдаете Тору, от этого вам так плохо. Будьте как все народы, будете как другие, будет все хорошо. Все хорошо. Вот на это утверждение отвечает Йехезкель. Это находится, хочет открыть просто уже готовый перевод, пожалуйста. Это 20 глава, 22, 32, 33 и так далее стихи. Лучше всю главу почитать, не сейчас. И говорит Йехезкель так. То, что поднимаю, то, что приходит вам в голову, вашему духу, этого не будет. Что вы говорите, будем как все народы, будем как другие народы земли, поклоняться идолам, я сокращенно перевожу. Дальше есть клятва Всевышнего. חי עוני נום על עינו אלוהים, אם לא ביד חזוקו ובזרוע נטויה, ובחיים השפוכו, הם לא חליכם. מי שפקלוסה ספוי ז'יזניו, то что означает, что то есть даже как он жив, тут нет в этом его бытие, оно абсолютно, так и то, что вы говорите, это не избудется никогда. И как и почему? Всевышний говорит, если я не сильной рукой и простертой мышцей, и яростным гневом над вами восторствуют. То есть тут говорится о яростном гневе. Дальше там происходит продолжение. И выбил Вяваза из других народов, и собрал их из всех стран. И тоже говорит эти страшные слова, сильной рукой, простертой мышцей и яростным гневом. Есть по этому поводу очень важные слова Мальбима. Он говорит так. Мальбим, стих 33. Пишет так Мальбим. Хотя внешнее явное направление Всевышнего, оно скрыто. Вроде бы и сокрытие правления Всевышнего. Нет открытых чудес и нет открытия Божественного Света с добром и с благословением. И все про это пишет Мальбим. Но то, что касается то, что я называю воцарствую, хотите этого, не хотите. Еще моя рука простернута моя рука, сильная рука, поразить вас всевозможными наказаниями и бедами, чтобы вы были под моей властью. Я еще немножко объяснить, как это понимаю. Говорит, что вроде бы, когда есть сокрытие лика Всевышнего, что это означает, сокрытие лика Всевышнего? Праведник, Всевышний, он не получает вознаграждение, а грешник не наказывается. Это есть истинное сокрытие лика Творца. Но говорит по поводу Ихескель, по объяснению Мальбима, но пусть это вас не соблазнит, что сейчас можно сказать, стать как все народы. Лик Творца скрылся, дальше может быть хорошими немцами, хорошими американцами и тому подобное. А пробудятся тяжелейшие наказания. Это надо хорошо понимать. Ну, давайте придем просто два примера, они очень параллельные. Известно, что самое страшное место ассимиляции была Германия 200 лет тому назад, 150-200. То есть у основателя реформизма Мозеса Мендельсона все потомство выкрестилось. И там было массовое крещение, и даже не из-за веры в христианство, это не было религиозным, так сказать, с вывихом, а просто, чтобы быть как все народы. Как все народы. Именно оттуда пришел Гитлер. Казалось бы, нет никакой причины для антисемитизма в Германии. Все стали как немцы. Как немцы. Именно там вспыхнул нацизм. Идемте дальше. Давайте примем просто еще один пример. Был такой один выродок, Звали его Теодор Герцль. Он вроде бы хотел, чтобы перестали евреев преследовать, решить еврейский вопрос. Первая его идея была всех крестить. Решить. Значит, да, знаете, как решаются проблемы? Я вам скажу одну историю. Как-то Ребе из Клойзенберга, он еще был молодым аврехом, он ехал в поезде в Польше. И там с ним, к нему подсел нерелигиозный еврей, вылить ему душу в своих бедах. Вылил ему душу, спросил, а что может посты посоветовать? Нет. Там, я мне что-то дать свет, но я просто тебе не скажу. Ни в коем случае. Еще говорит, слышишь мне для тебя совет? Прыгни под колеса. Прыгни под колеса. Кто-то опешил. А ты бы тоже прыгнул под колеса. Я почему? Зачем? Даже в моей ситуации, конечно, почему? Зачем? У меня и Всевышний, а у тебя есть никого. Так тебе осталось только прыгнуть под колеса. Вот есть такой, к чему это имею в виду. Есть такой, к чему я эту историю вам рассказал. Потому что есть такой способ решить проблемы человека, убить его. Но есть проблема. Так давайте мы облегчим его жизнь, отправим его в другой, отправим его из этого мира. Это был способ решения Герцеля проблем еврейского народа, надо просто уничтожить. Это была идея окрестить всех евреев. Но он понял, что евреи его не послушаются. Слишком это уже преступление христианских церквей, которые сотни, тысячи с чем-то лет издевались нашим народом, что он дико в Европе. Это осталось настолько в крови, что это уже было не... Тогда он придумал другую идею. Светский сионизм. В чем была суть идеи? Я читал его книгу «Светское государство» когда-то, много лет назад.
Герцеля?
Что?
Герцеля?
Да-да. Чтобы сделать евреи, как все народы, называлась у него близевосточная Швейцария, и не будет проблемы, вся проблема антисемитизма это в том, что живут среди народов, отличаются, так сделать, будем как все народы, среди государства, все прочее. Кончится, так сказать, еврейский вопрос. Ну, это тоже смерть еврейского народа. Когда еврей превращается в хорошего не еврея, это смерть еврейского народа. Но мы сейчас наблюдаем вещь очень принципиальную. Именно если раньше нас ненавидели, как будто бы потому, что мы рассеяны, то сейчас ненавидят, потому что мы захватили Палестину. Захватили Палестину. Как сказал один умный человек, Блэггершел, понятие палестинский народ возникло вместе с государством Израиль. Для этого такого понятия вообще не было. Просто не было. А страна-то была пустой. Пока не начали с евреи, когда появилась с евреи, когда появилась какая-то работа, деньги, начали стекаться бедуины с окружающих мест там селиться. Но дело сейчас не в этом. Дело сейчас не... Давайте просто увидим одну тяжелейшую линию. Евреи пытаются стать, как другие народы, и их они получают тяжело. Знаете, давайте хорошо просто подумаемся об этом. Кто мог представить себе в гуманной Европе 150 лет назад, 100 лет назад, уже можно представить, ну, 120, допустим, гуманизм, немецкая культура, вежливость, этикет. Кто мог себе представить такое чудовище, как гитлеровская Германия? Это невозможно представить. Однако источник был один. Нам Всевышний пообещал через пророка Ехескеля, что то, что касается удерживания евреев от ассимиляции, что не были как все народы, будет явное правление наказания. Явное, не скрытое. Не скрытое, явное правление наказания. Я вам скажу более того. Об этом уже писал великий ученик Эц Хаим Рабби Йоханан Вассерман. Он говорил, что хотя пророчество, у нас нет пророков, но сегодня Всевышний вкладывает предупреждение нашему народу в уста наших ненавистников. И надо уметь это слушать. О. И надо хорошо понять, я сейчас просто, мы сейчас напечатаем, это можно уже было получить через наш сайт. Если кто-то хочет, может, до попросить, можно показать. Один великий раввин Америки, Аарон Фельдман, как бы ты мне Всевышнему написал письмо. И описывает, что нам сказал Всевышний в событиях Симхат Тора последних. И первое это было, что это было открытие Божественного лика, это не было сокрытия. Открытие, это не было сокрытия. Вопрос другой. Вопрос наш с вами, и, да, скажем, даже не то, что не только нас с вами, это гораздо больше проблема тех, кто еще у людей более далеких. Это услышать то, что произошло, слова Ехескеля. Тоже сказал, что Всевышний пообещал, что если будут пытаться быть как все народы, то сильной рукой и простертой мышцей и яростным гневом я воцарюсь над вами. По большому счету, это продолжение темы, которую мы уже не раз говорили, это то, что перед Шавуот и перед Рош ха-Шана мы читаем главы о проклятиях. И надо понимать, что слова Торы не вечные. И потому что здесь сказано у Мальбима есть совершенно новый свет. Скажем так, на проклятия Всевышнего, которые, смысл которых – это удержать нас от отхода от Всевышнего, удержать нас от ассимиляции, на это не распространяется сокрытие Божественного лица. Это не распространяется сокрытие Божественного лица. Это очень важное слово Мальбима на Ехескеле в этом месте. Я вам скажу, это есть и в главе Бехукотай, еще более явно в конце главы Китаво. Есть очень странное завершение этих проклятий. Мне сейчас проще сказать. То, что написано в конце главы Китаво, что нам даже немножко больше актуально. Проклятие главы Китаво в конце Хумаш Дворим кончается словами «Зота Брит» – это завет между народом Израиля и Всевышним. Помню, как Арпинкус кричал «Это завет? Это завет?» Там такие, если мы были немножко более чувствительными, а тем более немножко понимали, что эти вещи уже исполнились. Это не значит, что поэтому эти проклятия, они уже исполнились, поэтому можно их оставить в стороночку. Это не так. То надо было бы, чтобы у нас волосы становились дыбом. И он ответил на это так. То, что мы сейчас читали в Ехескеле, это и есть завет. Что Всевышний нас не оставит, Он не даст нам погибнуть. Не даст нам погибнуть, как еврейскому народу. Потому что от этого он создал весь мир ради народа Израиля, когда примет на себя Тору и будет ее исполнять. И это величайшее обещание Всевышнего, несмотря на то, что наши дурные, на дурное начало. Каждый период по-разному будет нас тащить за собой, поклониться одним идолам, другим идолам, поклониться коммунизму, социализму, сионизму и так далее. Всевышний не даст и этим идолам, не даст дурному началу нашего народа кончить еврейский вопрос самоубийства. Не даст. Как не даст? Яростным гневом. Потому что Пидоша говорит Ехескель.
Какое самоубийство еврейского народа?
Я объясню, когда его нету. Когда он превратился...
Превратил,
у него, может быть, есть гены еврейские, но это не еврейский народ.
Когда он похож на другие народы стал, да?
Когда он стал другим, некогда столько похож. Дело не в сходстве, дело в том, что это... Есть обещание, что этого не произойдет. Это величайшее добро Всевышнего к нам. Однако, я хочу сказать одну вещь. По поводу этого места в Ехескеле, которое я сейчас привел сегодня, есть слова очень интересные в Гемаре Масехет Рош ха-Шана. Там перечисляются, мы говорим, в Рош ха-Шана стихи, называемых «Малхуйот». И вот там ставится вопрос, не надо ли присоединить к Малхуйот это место из Ехескеля. Там тоже говорится, что Всевышний над нами восторствует. То есть, и там добавляется еще один такой оттенок у наших мудрецов, что пусть Всевышний гневается и так далее, в яростном гневе, но лишь бы нас освободил. Лишь бы нас освободил. Однако Гмара это отвергает. Говорит, что Шона это день суда, и яростный гнев Всевышнего это не время упоминать. Не время его пробуждать от яростный гнев. Не время. О, и тут еще сказать одну вещь. Надо понимать, это вещь очень принципиальная. Всевышний, как я простил Рав Пинкуса, он сказал такую вещь как-то об этом. Всевышний говорит, как это такая хорошая еврейская мама, которая хочет, чтобы детям было хорошо. Всевышний не ищет яростного гнева. Не ищет. Есть способ этого избежать. Это то, что мы говорили и говорим каждый год практически. То, что мы считаем глубоко койсой, глава Китово, перед Швота, перед Рош ха-Шана, чтобы закончить проклятие предыдущего года, начать благословение следующего, как это делается переход. Если мы, видя проклятие, это причина для нас исправить себя, принять себя Тору заново. И принять Тору, изучение, исполнение, распространение Торы заново, это причина, что у нас осуществляется благословение тех же глав, а не проклятия. И мы уже говорили, что приводится у наших мудрецов, что благословления, хотя они более короткие, они гораздо более емкие, гораздо более ценные. Есть у нас способ избирать проклятий. И тут есть одна очень принципиальная вещь. В принципе, я не хочу вещи глубокие. Я просто приведу то, что приводится в книге Зоар, что изучением Зоара удостоится избавление милосердия. Я вам скажу, есть у меня понимание этих вещей, но это не для этой аудитории. Это не здесь. Но то, что да, можно сказать, это очень простую вещь. Есть у нас один способ достоить избавления, это тшува. Может быть, тшува, когда становится в власти тяжкий царь, как Аман. Как-то мой Шапир намекнул, что уже видим этого тяжкого царя, он имел в виду Иран. Это было 10 назад, по-моему. Так я помню. Да, может, больше. Может, больше уже, чем 10 лет. Дело сейчас не в Иране, я не буду называть их так. Это, все вещи могут меняться, так сказать. Это не... Но есть способ другой. Способ возвращения. Синод Израиля делает, возвращается к Торе. Это причина избавления без царя тяжкого, как оно. И есть для нас в этом отношении это великие дни, которые остались перед Шивот и сам Шивот, и добавлю еще скоро еще и после Шивот, когда мы можем максимально вернуться к Торе. Максимально. И, знаете, я вас всех очень уважаю. Но я хорошо знаю, что мне тоже есть над чем работать. Не только я говорю, это не только вам. И скажем, над чем работать, как укрепляться и так далее. И все, что можем сделать, чтобы исправить себя, привить себя к чуве и к других, нести Тору дальше через раскрытие Святой Торы, а тот, кто поднимется на уровень, когда позволит ему заниматься каббалой, честь ему и хвала. Но это, надо для этого еще обрести Талмуд и заключить. Это есть, так сказать, путь к этому. Это не сейчас открою книгу Зор, и все будет хорошо. Это не так. То есть у нас путь, Всевышний, и не просто путь, один из путей. Это тот путь, который Всевышний от нас хочет. Чтобы мы вернулись к Торе, вернулись к труду на Торе, это очень очень всех благословлений. Есть и силой нашего духа, когда мы поднимаемся выше, когда мы работаем над собой, мы влечем за собой весь народ Израиля, как единое целое, это основа получения Торы. И надо только, то есть только одна вещь, конечно, надо, чтобы пробудить в себе любовь ко всему нашему народу и желание, чтобы все вернулись. Здесь есть полно места об этом говорить, полно места. Надо придумать новые молитвы. Надо просто, чтобы мы этого захотели. И более того, великий Ор ха-Хаим а-Кадош говорит где-то, могу найти, но сейчас я не помню точно место, это в книге Дворим, там, где говорится многократное возвращение. Вот есть вещь, предшествующая цельному возвращению, это возвращение к Торе. Когда наш народ возвращается к Торе, изучению, исполнению. Это еще не чува. Чува требует раскаяния, искупления грехов. Это еще не полная чува. И, конечно, для нас важнейшим днем для этого есть это сам Шивот. Я хочу немножко вещи эти объяснить. Есть другие даты тоже, но есть у Шивота одно достоинство, которое нет ни у одного из других праздников. Народ поднялся в Шавот на уровень прочества, когда было Моше Рабейну, уровень величайшего достижения Всевышнего, до получения Торы на горе Синай, приняли на себя на Севнишма, принять на себя бремя исполнения и изучения и внимания голосом Всевышнего. Это для нас, мы этим должны кончить дни отсчета Омера, с тем, чтобы удостоились с Божьей помощью избавления милосердия, путями милосердия, а не другими. И это надо молиться, молиться для себя, о самом себе, молиться о всем народе Израиля. И не только молиться, но еще что-то делать, то, что можем делать. Всего хорошего.